волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Число терактов в Северокавказском федеральном округе за год практически удвоилось. Это официальные данные. Российский омбудсмен Владимир Лукин назвал политическим дело Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Москве избит сотрудник правозащитного общества «Мемориал». Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Количество терактов на Кавказе удвоилось по сравнению с прошлым годом. Такие данные заместитель генерального прокурора Иван Сыдорук привел на межведомственном совещании правоохранительных органов Северокавказского федерального округа. За год существования нового федерального округа ни федеральная, ни новоназначенная местная власть не смогли ничего изменить, стало даже хуже, убежден политолог, бывший консультант фонда «Антитеррор» Руслан Мартагов.
Стратеги сепаратизма поняли, что на сегодняшний день Кремль руками господина Путина решил главную задачу – оторвал Чечню от России. Теперь они могут со спокойной душой повернуться к Чечне спиной и заняться остальными регионами. Что они с успехом и проделали? Ситуация – это то, что мы заложили в 2000 году. И дальше эта ситуация будет только усугубляться. По сути дела, мы эти 10 лет подарили боевикам. И сепаратистам. Вот пожинаем плоды.
Вы сказали, что практически Чечня уже оторвана от России силами сепаратистов, которые нужны им настроения поддерживали, и российская власть не смогла на это правильно отреагировать. Какие регионы Северного Кавказа близки к этому же состоянию оторванности от России? Кто следующий?
Чечня оторвана не руками сепаратистов, она оторвана руками Кремля. Это важное уточнение. На сегодняшний день ближе к этой ситуации стоит Ингушетия, но это объясняется мононациональностью республики. Там легче притворять такие схемы в жизнь. Ситуация в Дагестане, несмотря на свою сложность, она еще более-менее по сравнению с Чечней и Ингушетией остается стабильной только благодаря полиэтничности населения. На третьем месте я бы поставил на сегодняшний день ситуацию Карачаева-Черкесии.
Лидеры республик Северного Кавказа и Северокавказского федерального округа в нынешнем положении могут влиять на ситуацию, держать ее под контролем?
Нет, это абсолютно исключено. Лидеры в таких республиках должны опираться, на симпатии, скажем так, большинства народа. Но как может опираться назначенец, неизбранный человек, на симпатии большинства. При нынешнем раскладе, когда мы пытаемся тушить пожар деньгами, по крайней мере, федеральная власть это демонстрирует, лидеры этих республик назначенные, они становятся только посредниками между трансфертом с федерального бюджета и тем же федеральным чиновником, которому они должны давать откат. Поэтому они выполняют свою роль посредников, не влияя на ситуацию с терроризмом.
На ваш взгляд, сама по себе идея образования Северокавказского федерального округа, она изначально была обречена на неудачу, как мы сейчас видим, или все-таки она себя не оправдала по каким-то причинам, которые возникли по ходу ее реализации?
Создание Северокавказского округа, скорее всего, было нормальное такое ситуативное решение на возникшую проблему. Но какие кадры наполнили? Люди с Красноярска подобрали где-то на улицах Москвы чиновников и отправили их на Северный Кавказ, о котором они знали только, из учебников или из стихотворений господина Лермонтова. То есть люди, абсолютно не владеющие ситуацией, абсолютно лишенные каких-то прав, воздействуют на ситуацию, потому что ситуация на Северном Кавказе, в северокавказских республиках, она находится под непосредственным контролем администрации президента. А на сегодняшний день администрации правительства Российской Федерации, коль скоро господин Путин туда переместился. То есть, не имея влияния на ситуацию, не имея каких-то финансовых, каких-то силовых возможностей повлиять на ситуацию, это просто еще одна лишняя чиновничья структура появилась и все. Просто она сама по себе, а Северный Кавказ сам по себе.
В отличие от политолога Руслана Мартагова, другой собеседник, мои коллеги Евгений Назарец, эксперт по Северному Кавказу Константин Казенин, подчеркивает, что причины терактов в разных республиках Северокавказского федерального округа могут существенно различаться.
По статистике говорить действительно сложно, что-то определенное, потому что, как мы хорошо знаем, она своя, практически у каждого силового ведомства. Вот поэтому действительно с цифрами здесь надо быть осторожным. Но с другой стороны, что видно без цифр, это именно вот в текущем году увеличение террористической активности в некоторых регионах, скажем так, центральной части Северного Кавказа. Причем, наверное, там в каждом регионе были свои причины. Ну, например, вот Владикавказский теракт, который был в сентябре, очень вероятно, что это новая попытка сорвать наметившуюся стабилизацию в пригородном районе Северной Осетии. Вот в других регионах, где тоже замечен некоторый всплеск, могли быть свои причины.
Некоторые эксперты говорят о том, что Дагестан, Ингушетия и Карачаево-Черкесия – это сегодня главные очаги нестабильности и даже террористической угрозы в Северокавказском федеральном округе.
Нет, я не согласен, что они выделяются какой-то своей проблемностью. Если говорить о терроризме, то ситуация с терроризмом в этих регионах сейчас разная. Очень в Ингушетии в целом как раз мы видим некое относительное успокоение. Вот в Карачаево-Черкесии вообще особая ситуация. Мы знаем, что там, как полагает следствие, например, глава одного не такого уж маленького муниципального образования мог быть руководителем экстремистской группировки. То, что касается Дагестана, то, безусловно, там всплеск идет один за другим террористической активности. Две причины основные, наверное, почему в Дагестане постоянно эта проблема существует. С одной стороны, это крайне сложное, крайне дробное такое устройство местного ислама. Ислам официальный не всегда может там оказывать существенное влияние на, по крайней мере, часть молодежи. Но, с другой стороны, как ни банально звучит, действительно это большой уровень безработицы. Некоторым назад под угрозой закрытия оказалось одно частное охранное предприятие. Его руководитель говорил в той ситуации такую вещь, что, допустим, нас закроют, но ведь это означает, что минимум половина сотрудников уйдет в лес. А просто потому, что работы не найдут. Экономическая ориентация на Россию, она связана далеко не только с получением, кстати, трансфертов из федерального бюджета. Достаточно просто посмотреть на рынок труда. Большими группами едет молодежь на работу в Тюменскую область. Большое количество молодых людей стремится устроиться на работу в Москве.
Данные Генпрокуратуры о двукратном росте количества терактов в 2010 году – это ведь не только итог календарного года. Это и своеобразный итог почти года существования Северокавказского федерального округа.
Что касается взаимосвязи между созданием округа и всплеском терроризма, большой такой связи нет, потому что, вообще говоря, и создан-то был округ тогда, когда стало ясно, что прежними методами федеральная власть там не справляется.
То есть полпреду Хлопонину за плохую статистику не достанется?
Кому за что достанется, это определяется бюрократической логикой, которая не всегда коррелирует с действительностью, находящейся за пределами чиновных кабинетов. Реально я не думаю, что это там главный или первый или самый очевидный ответственный.
Это был политолог Константин Казенин. Вопрос ему задавала Евгения Назарец. В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Петербурга решили перенести строительство делового района «Охта-центр» Софтинского мыса. Как сообщила губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, решение окончательное и принято совместно с компанией «Газпром». На решение повлияла общественность, отметила Матвиенко. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин отметил, что дело бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева имеет серьезный политический аспект. Бывший заместитель прокурора Северного округа Москвы Вячеслав Трофимов приговорен к 13,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Он признан виновным в получении взяток на сумму более 13 миллионов рублей. Вы слушаете программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире программа Владимира Карамурзы «Грани времени». Не пропустите. Сейчас в программе «Время свободы» обзор публикации международной печати. Сегодня это американская печать. Его подготовил наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Мы уже сообщали, что Израиль и США не смогли договориться о компромиссе по поводу возобновления моратория на строительство еврейских поселений в Иудее и Самарии. Согласно многим предположениям, усилия США возродить процесс мирного урегулирования, видимо, терпит фиаско. Что сегодня пишет об этом американская пресса?
Андрей, здравствуйте. Как показал провал очередного этапа ближневосточных переговоров, ни одна из сторон не разделяет страстного желания США скорее перейти к урегулированию в двухгосударственном формате, пишет в газете «Вашингтон-Пост» ее обозреватель Джексон Дилл. По мнению журналиста, вопрос об израильских поселениях вообще несущественен для достижения мира, и именно тот факт, что Обама сделал на нем акцент, превратил его в препятствие. Снять эту проблему с повестки дня не удалось, потому что обе стороны рады поводу отказаться от переговоров друг с другом. Понятно, почему в свои 75 лет Махмуд Аббас предпочитает управлять спокойным западным берегом и не хочет войти в историю как палестинский лидер, который окончательно признал еврейское государство, продолжает автор публикации «Вашингтон-Пост». Бенямин Нетаньяху уже демонстрирует готовность к переговорам, но на условиях еще более жестких, чем те, которые Аббас ранее отклонил. Обама оказался перед непростым выбором – тихо отодвинуть один из своих главных внешнеполитических приоритетов на второй план или рискнуть, удвоив усилия США. Например, подготовить американский или международный план и попытаться навязать его обеим сторонам. Как учит история, действия по принципу «пан или пропал» могут привести к дипломатическому фиаско Обамы, а то и к новой войне на Ближнем Востоке. Но учитывая притягательность ближневосточной дипломатии лично для Обамы, все же есть некоторая вероятность, что он такую попытку предпримет, пишет обозреватель «Вашингтон-Пост» Джексон Дилл. Андрей.
Что сегодня пишет американская пресса о попытках президента Обамы убедить республиканцев в Сенате ратифицировать новые американо-российские договоры о сокращении стратегических наступательных вооружений?
Газета Christian Science Monitor отмечает, что добиваясь реализации своего высшего приоритета во внешней политике, президент Барак Обама выразил в среду уверенность в том, что Сенат без промедления ратифицирует российско-американский договор о сокращении ядерных вооружений. Обама привлек внимание к тому факту, что договор СНВ поддерживает Польша. Он сделал это заявление после встречи с польским президентом Брониславом Комаровским в Белом доме. Комаровский, сидя рядом с Обамой, заявил, что ратификация нового договора СНВ станет вкладом в лучшее и безопасное будущее. Новый договор СНВ, продолжает газета Christian Science Monitor, является главным пунктом в повестке Обамы на период заключительной сессии Конгресса в старом составе. Процесс ратификации был заторможен, поскольку республиканцы добиваются заверения в том, что остающийся арсенал США будет модернизирован. Позднее пресс-секретарь Белого дома Роберт Гибс сказал, что если бы голосование прошло прямо сейчас, то договор бы прошел. В среду в поддержку этого соглашения с коротким заявлением выступил также бывший президент Джордж Буш-старший, который подписывал первый договор СНВ с российским президентом Борисом Ельциным в 1993 году, пишет газета Christian Science Monitor. Андрей.
Алан, в деле об утечках секретной информации через интернет-ресурс WikiLeaks наступил этап, когда основатель и руководитель этого веб-сайта Джулиан Ассанж оказался в руках британского правосудия, и США, вероятно, затребуют его экстрадиции, чтобы наказать за понесенный ущерб. Что из сегодняшних публикаций американской печати на эту тему привлекло ваше внимание?
Андрей, в редакционной статье в газете «Лос-Анджелес Таймс» говорится, что пока Ассанж находится под стражей в Британии по обвинениям в сексуальных посягательствах, американские официальные лица явно стремятся способствовать его судебному преследованию, если не по закону США 1917 года о шпионаже, то хотя бы по другим криминальным обвинениям, включая получение похищенной собственности. Однако дело может сопровождаться серьезными юридическими проблемами, говорится в статье. Наказание Ассанжа за публикацию документов может перевернуть с ног на голову толкование, соблюдаемое как республиканскими, так и демократическими администрациями. Согласно закону о наказании за публикацию, секретной информации не могут быть применены против СМИ. Большинство спекуляций касается закона о шпионаже, который, к примеру, запрещает любому, кто незаконно владеет оборонной информацией, передавать ее любому, кто не уполномочен ее получать. Однако тот же закон требует, чтобы обладатель информации имел основание полагать, что его действия могут быть использованы во вред США или во благо любой другой страны. Применение этого положения в отношении Ассанжа выглядело бы двусмысленно, но наиболее серьезным аргументом против судебного преследования Ассанжа американскими правоохранительными органами может быть тезис о том, что это послужит подрыву свободы прессы, пишет газета «Лос-Анджелес Таймс» в своей редакционной статье. Андрей.
Спасибо. Сегодняшний обзор публикации в американской прессе представил Алан Давыдов. Московское время 18:21. Вы слушаете радио «Свобода». Центральная новость последнего часа в России. Это решение властей Петербурга перенести строительство делового района Охта-центр с Охтинского мыса. Об этом заявила губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. Она сказала, что решение окончательное и принято совместно с компанией «Газпром», являющейся заказчиком проекта. И, по словам Матвиенко, на это решение повлияло общественное Петербурга. Сейчас в прямом эфире из Петербурга литературный критик Самуил Лурье. Самуил, здравствуйте. Как вы считаете, это действительно победа общественности Петербурга?
Здравствуйте. Да, я думаю, что это победа, в том числе моя, потому что я один из первых говорил, что это безобразие, во-первых, и что этого не будет, во-вторых. Но насчет общественности я не уверен. Просто я думаю, что когда это все затевалось, то было очень много денег, которые некуда было девать, во-первых. А во-вторых, главной, как я понимаю, психологической, что ли, задачей властей в данном случае было, ну, как это они выражаются, нагнуть город, там вот интеллигенцию, доказать ей, что, значит, вот как они, как захочет начальство, так и будет. Ну, и они довели ситуацию до того, что вот все так и будет, а потом расхотели. Вот, так что даже вот то, что Матвиенко говорит, что это победа общественности, уже наводит меня на мысль, что это не победа общественности. Я как-то не привык буквально воспринимать ее заявление, как и другие петербуржцы. Вот мы сейчас, я сейчас с вами говорю и еду в автобусе, застревающем фактически среди сугробов. Вот. А между тем, давно ли говорили, что закуплены какие-то тысячи единиц расчищающей техники и так далее? Все это, я думаю, что и для города не так сейчас важно, построят Охта-центр, не построят. Они бы все равно его не построили, потому что, во-первых, это совершенно бессмысленно, во-вторых, невозможно. Так что, если бы и построили, то очень быстро бы снесли. А так, возможно, в конце концов, здравый смысл пробивается даже на частные головы, потому что то, что любой ребенок, взглянув, встав рядом со Смольным, взглянув на этот кусочек Охты и Невы, сказал бы, что здесь нельзя построить 400-метровый небоскреб. Вот и до них через 2 года дошло. Да они не собирались. Им главное было унизить интеллигенцию, так я думаю. Доказать ей, что они могут сделать с ней все, что хотят, а население будет равнодушно взирать, как оно и было.
Ну, вы говорите о том, что вы протестовали активно против вот этих планов строительства. Все-таки что в первую очередь вызывало у вас неприятие? Это строительство такой башни, которая бы испортила исторический вид Петербурга, или то, как была попытка, как была предпринята властями попытка принять это решение о строительстве?
Ну, наверное, и то, и другое. Понимаете, во всем этом еще, как и во всей политике наших властей, есть момент какого-то такого издевательства и в то же время абсурда, когда мы каждый день слышим объявления с просьбой к благотворителям дать кто сколько может, то один ребенок, то другой умирает от рака или от какой-нибудь еще ужасной болезни, и государство не может его лечить, а в это время, значит, десятки миллиардов тратятся и предполагается тратить на чемпионаты по футболу, на вот эти вот все, значит, на Вавилонскую башню и так далее. В этом всем есть что-то такое все-таки совсем возмутительное. Ну и потом, чисто эстетически, все-таки Смольный собор, он в некотором роде, извините меня, но святыня. И рядом с ним воздвигать буквально, в буквальном смысле, языческий храм Мамоне, так сказать, храм деньгам, ну, как-то в этом какая-то бессовестность все же была, и она ощущается эстетически.
Валентина Матвиенко сказала сегодня, что власти обсуждают сейчас новые места для строительства центра, при этом не уточнила, какие именно варианты рассматриваются. Вы не опасаетесь, что новое место окажется еще хуже?
Да, очень. Нет, я пока еще не опасаюсь, потому что надо же немножко и порадоваться. Ну вот, как бы ни было, по каким бы ни было причинам, а все-таки те 10 или 20 человек, которые с самого начала заняли правильную позицию, в общем, оказались правы, и как бы то ни было, власти вынуждены были эту правоту принять и даже на нее сослаться. А каких только оскорблений мы не наслушались, в том числе, что мы наемники, там, не знаю, враждебных москвичей, мировой закулисы и всякого такого. Вот. Кто не любит «Газпром», не любит Петербург, было же все это тоже сказано. Так что пока что я радуюсь, а что какую-нибудь гадость взамен придумают, я совершенно не сомневаюсь. Вся наша жизнь состоит в том, чтобы преодолевать глупости начальства.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был литературный критик Самуил Лурье. Вы слушаете «Радио Свобода». Число обращений граждан к уполномоченному по правам человека при президенте России растет. Об этом на состоявшейся в Москве пресс-конференции сообщил омбудсмен Владимир Лукин. На пресс-конференции побывала Марьяна Тарачешникова.
Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин был весьма сдержан и дипломатичен, отвечая на вопросы журналистов. Казалось, он предпочитает рассказывать о том, как работает аппарат омбудсмена, а не о конкретных проблемах, которые приходится решать. Их спектр широк, а большинство обращений связаны с реализацией социальных и трудовых прав граждан.
Жалоб число увеличивается, что не обязательно свидетельствует о ухудшении ситуации. Иногда свидетельствует просто от того, что знают об институте уполномоченного больше. Что самое приятное, некоторые жалобы реализуются, порядка 8-10%.
Много внимания в этом году аппарат уполномоченного уделял ситуации, сложившейся в российских тюрьмах и колониях, где, по словам Владимира Лукина, несмотря на начавшуюся реформу, сохраняется множество проблем.
Ситуация в нашей пенитенциарной службе пока еще далека от того, чтобы быть современной и удовлетворительной. Существует много нарушений, в том числе и пыточного характера. В Челябинске несколько месяцев назад произошло безобразное событие, когда погибли люди с этапа, пришедшие. В результате открыто уголовное дело на виновных, и они, безусловно, понесут наказание. Сейчас большое количество людей, руководителей тюрем и колоний было заменено, так что нельзя сказать, что ничего не делается. Но работа должна продолжаться, и реформа это должна находиться под постоянным наблюдением общественности.
Владимир Лукин отметил, что в этом году, как никогда прежде, выросло число жалоб на нарушение политических прав и гражданских свобод. Большинство их были связаны с реализацией 31-й статьи Конституции, гарантирующей право на мирные акции и собрания. Говоря о митингах, дал свою оценку ситуации, связанной с одной из наиболее обсуждаемых тем этого года – строительством трассы Москва-Петербург и защитой Химкинского леса.
Я лично считаю, как гражданин, я считаю, что в стране должны существовать леса, но в стране должны быть и дороги. И в этом заинтересовано не меньше людей, чем людей, которые сейчас поступают. Поэтому давайте запасемся все-таки потенциалом терпимости и потенциалом идти на компромиссы друг друга, во-первых. Уважать все законные формы протеста и, в случае, если решение должным образом принимает государство, не анархистски, так сказать, воевать против этого решения.
Наконец, пожалуй, впервые за существование дела ЮКОСа уполномоченный по правам человека при президенте России, избегавший до сего времени комментариев на этот счет, в ответе на вопрос «Радио Свобода» дал свою оценку уголовному преследованию Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
Несомненно, эта проблема имеет серьезный политический аспект. Говорить о том, каким должен быть приговор, естественно, уполномоченному не пристало, потому что это дело суда и только суда. Так что подождем решения суда, а потом общество выскажет свое суждение по этому поводу.
Сказал третий уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин, давая пресс-конференцию в канун Международного дня прав человека. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск в нашем эфире в 20 часов по московскому времени. Автор и ведущий программы Андрей Шары подробно представит содержание сегодняшней программы ровно через 2 минуты. Сразу после краткой сводки последних известий в Москве 18:30.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Петербурга решили перенести строительство делового района «Охта-центр» Сохтинского мыса. Решение окончательно и принято совместно с компанией «Газпром», заявила губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, отметившая, что на решение повлияла общественность Петербурга. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин отметил, что дело бывших совладельцев компании ЮКОС Михаила Ходорковского и Платона Лебедева имеет серьезный политический аспект. В Москве состоялась совместная акция экологов из подмосковных Химок и Жуковского. Они передали президенту России Дмитрию Медведеву обращение против планов строительства автодорог через Химкинские и Цаговские леса в Подмосковье. Бывший заместитель прокурора Северного округа Москвы Вячеслав Трофимов приговорен к 13,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Вчера суд Москвы признал Трофимова виновным в получении взяток на сумму более 13 миллионов рублей. Отмечаемый сегодня Международный день борьбы с коррупцией, организация Transparency International опубликовала доклад под названием «Барометр коррупции в мире в 2010 году». По данным Transparency International, четверть населения Земли в течение года в тех или иных случаях дает взятку. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил в этом году более 11 тысяч дел о коррупции. Глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США адмирал Майк Малин считает, что со стороны КНДР, цитата, исходит угроза, которую следует остановить. В Москве правоохранительные органы проводят проверку по факту нападения на правозащитника Бахрома Хамроева. Сотрудник российского правозащитного центра «Мемориал» был избит во вторник. Врачи установили, что у Хамроева сотрясение мозга, однако от госпитализации он отказался. На юге Ирака убит американский военнослужащий. В Москве объявлены лауреаты премии «Триумф» за высшие достижения в области литературы и искусства. Слушайте «Радио Свобода». Рядом со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Ну, самая динамично развивающаяся тема последних часов – это решение властей Петербурга о переносе места строительства небоскреба «Ухта-центр». Андрей, я знаю прекрасно, что Самуэль Лурье только что был у вас в программе. Корреспондент наш в Петербурге сейчас собирает материал, так что включу я более подробный разговор об этой теме. Однако, главная первая тема, с которой планирую открыть программу – это протесты футбольных болельщиков. Ситуация кажется непростой, особенно после того, как вчера фанаты «Спартака» едва не сорвали матч Лиги чемпионов в Словакии. Но поговорим, конечно, о фанатском движении, как о движении социальном, националистическом, ксенофобском во многом. Об некоторых аспектах деятельности фанатских группировок в России я беседовал со спортивным обозревателем еженедельника The New Times Сергеем Микуликом. Давайте послушаем фрагмент беседы.
По-моему, этой проблемой никто не занимается. Она настолько отошла на второй план, что то, что мы сейчас увидели, услышали и узнали про поведение спартаковцев в выездном матче Жилиной, вот, наверное, когда это должно было случиться, кроме того, что это не первый раз опять у нас бывает, но чтобы были какие-то реальные оргвыводы, которые повлекли за собой какое-то изменение ситуации, я не вспомню. Во-первых, пора, наверное, перестать с ними заигрывать, потому что у нас всегда были шарахания стороны в сторону. То ОМОН поливает фанатов из водометов какими-то своими растворами, потом выясняется, что РФС здесь не видел, не слышал, не смотрел ни при чем. То РФС говорит, что никакой милиции больше никогда не будет, а кто будет, тоже непонятно. Консолидация между службами безопасности РФС и фанатским движением, несмотря на то, что на словах они там встречаются, какие-то меморандумы подписывают, абсолютно никакой не видно, потому что когда что-то случается реально, то одни ни при чем, а другие так пошалили.
Может быть изменена каким-то образом ситуация?
Должны быть реально авторитетные люди среди фанатов и те представители РФС, которых неформально на эту работу ссылают, как, знаете, в свое время на спорт или на сельское хозяйство из ЦК. А те, кто знают, как вести себя с этой категорией населения, у кого есть какие-то наработки, могут быть бывшие сотрудники правоохранительных органов, что называется, человеческим лицом, не те, которые дают команды бить по голове людей, которые сидят рядом с теми, кто отрывает стулья, а искать какие-то пути.
Каких сейчас решений вы ожидаете от нынешнего Российского футбольного союза? Будут какие-то санкции к клубу или там, к этим фанатским организациям, которые каким-то образом аффилированы с «Спартаком»?
А я как раз думаю, что должны вот наши внутренние органы присмотреться, потому что сейчас скажут, ну, что решит, там, ФИФА, УЕФА, так и будет, а не на нашей территории. Такая же позиция тоже есть. Голову в песок у нас всегда умели прятать.
Сергей Микулик, спортивный обозреватель еженедельника The New Times, о проблеме фанатских группировок в России. Кроме этой темы поговорим подробнее о строительстве автотрассы Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес и о намерении Юрия Любимова, главного режиссера театра на Таганке, подать в отставку. Вот таковы главные темы эфира. Как обычно, в 20.07 жду радиослушателей у своих радиоприемников.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Слушайте «Радио Свобода». Главное управление внутренних дел России проводит проверку по факту избиения сотрудника правозащитного центра «Мемориал» Бахрома Хамроева. Нападение на консультанта Центральноазиатской программы центра было совершено 7 декабря. Правозащитник был доставлен в больницу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седикова.
Коллеги Бахрома Хамроева из Центра Мемориала заявляют, что подозревают в нападении на эксперта сотрудника ФСБ, хотя нападавший был в гражданской форме. Между тем, консультант Мемориала почувствовал себя хуже и не может приехать в милицию для дачи показаний. Совет при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества уже взял инцидент под контроль. Об этом Радио Свобода рассказал сам советник президента по правам человека Михаил Федотов.
Дело касается гражданского активиста, дело касается человека, который оказывал экспертную юридическую помощь правозащитной организации «Мемориал». Мы предположили, опираясь на ту информацию, которую мы получили, что нападение могло быть связано с его правозащитной деятельностью. Мы связались с нашими правоохранительными органами, они нас проинформировали о том, как идет сейчас проверка.
Инцидент произошел 7 декабря в Москве на Профсоюзной улице возле дома номер 55, где ФСБ и МВД проводили операцию по поиску исламских экстремистов. На Профсоюзную Бахром Хамроев приехал по просьбе знакомого, выходца из Киргизии, в квартиру которому ворвались вооруженные люди. Когда Хамроев вышел из машины, к нему подошел неизвестный. Задав пару вопросов, человек нанес правозащитнику несколько ударов по голове. После нападения Хамроев был госпитализирован с диагнозом сотрясения мозга, но оставаться в больнице отказался. Нападение могло быть совершено после того, как выяснилось, что Хамроев сотрудник Мемориала, рассказал Радио Свобода глава Центральноазиатской программы Центра Виталий Пономарев.
То есть этот человек, он находился в микроавтобусе, заходил в подъезд, присутствие этого микроавтобуса во дворе был элементом вот той спецоперации, которая проводилась. Вот все сотрудники, в том числе вот на 7 этаже, где была эта квартира, где там проводился обыск, все они были в штатском, все они отказывались представляться. Совершенно аналогичная вот была ситуация еще в нескольких районах Москвы, то есть была серия обысков, проверок, задержаний. Вот по нескольким задержанным мы знаем, что их привезли потом на Лубянку.
Правозащитникам известен номер микроавтобуса нападавшего. Заявление в милицию было имя подано накануне. Но Главное управление внутренних дел Москвы начало проверку избиения Хамроева еще до подачи заявления в милицию по факту публикации об инциденте в СМИ. Начальник управления информации и общественных связей ГУВД Москвы Виктор Бирюков других комментариев не дает.
Заявление такое было. Сейчас идет проверка.
Международные правозащитные организации, в том числе Amnesty International, призывают российские власти расследовать нападение на сотрудника Мемориала как очередной случай в череде атак на защитников прав человека. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас у нас сетевые разговоры. У микрофона Александр Гостев.
Савеловский суд Москвы в среду вечером выдал санкцию на арест уроженца Кабардино-Балкарии Аслана Черкесова, обвиняемого в убийстве в Москве болельщика «Спартака» Егора Свиридова в прошлый понедельник в драке между фанатами футбольного клуба и выходцами Северного Кавказа. Через сутки около 1000 болельщиков перекрыли Ленинградский проспект столицы России, требуя наказать виновных в убийстве своего товарища. При этом они выкрикивали откровенно националистические лозунги. «Демократия фанатов». В редакционном комментарии под таким заголовком на сайте «Газета.ру» на эту тему авторы пишут, что лозунги, под которыми соблюдение закона и справедливости требуют обычно согласные с властью граждане, пугают. Бездействие и коррумпированность властей, по мнению сайта «Газета.ру», могут привести к появлению в России гражданского общества, но, скорее всего, российского или ксенофобского толка.
Акция протеста на Ленинградском проспекте впечатляет. Вечером в час пик сотни людей с претензиями к правоохранительным органам и лозунгами националистического свойства без особых усилий со стороны организаторов собираются на никем не санкционированное мероприятие, перекрывающее движение по главной московской магистрали. Они нарушают даже либеральные трактовки законодательства о митингах, поскольку и не пытались никакие власти уведомить о своих планах. При этом никакого секрета из своих намерений тоже не делают, и подразделения ОМОНа сопровождают их манифестацию, не вмешиваясь, не хватая людей. А начальники из ГУВД потом сообщают публике, что все было мирно.
«Картина получается подозрительно похожей на расхожие представления о гражданском обществе», отмечает газета «Ру». Но неужели оно может возникнуть в ходе конфликтов на почве национальной ненависти?
Главным поводом для выражения протеста стали подозрения в адрес следствия по делу об убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Опасались, что поскольку в дело замешаны жители Северокавказских республик, подозреваемых отпустят, отмажут, словом, преступление останется безнаказанным. Это распространенный стереотип. У кавказцев все куплено, все схвачено. Милиция либо запугана этническими группами, либо коррумпирована ими. И, следовательно, любое преступление с участием их представителей не будет раскрыто без давления и протестов общественности. Надо сказать, что этот стереотип сосуществует с другими, очень на него похожими. У бандитов все схвачено, у эффективных менеджеров все схвачено, у прокурорских все схвачено.
Этнический колорит тут правомерен только в общем контексте, продолжает газета.ру. При параличе государственной власти ее участки ответственности замещаются другими претендентами из тех, кто в каждой конкретной ситуации оказывается получше организован и снабжен большим силовым ресурсом.
Построение властной вертикали, как мы можем убедиться, этому совсем не мешает, даже наоборот. Ради вертикальности можно мириться с амбициями местных автократов, договариваться о разделении ответственности с криминалом или учитывать специфику национальных общин. Но такое положение дел только кажется стабильным. Заложенные в нем конфликты обладают очень большим самораскручивающимся потенциалом. И в тех случаях, когда к делу примешан межэтнический, межкультурный аспект, последствия обещают быть особо разрушительными для всех участвующих сторон. Будь Свиридов неизвестным в фанатских кругах человеком, а каким-нибудь ботаником, трудно было бы представить себе такую реакцию на его убийство, прежде всего в смысле способности людей к самоорганизации. Футбольным болельщикам в данном случае необходимо отдать должное. И если их фобия по поводу трусоватости или предвзятости следствия даже и лишена строгих доказательных оснований, они все равно имеют право высказать свою озабоченность.
То, как это было сделано, действительно вполне подходит под представление о гражданском протесте, считают авторы редакционного комментария в газете.ру. Но непонятно, как же тогда быть с лозунгами «Россия для русских» и тем более «За убийство ответят ваши дети». Эти лозунги там были не случайно.
И то, что гражданское действие, а точнее противодействие, на которое оказываются способны фанаты, окрашено в такие мрачные тона, особенно опасно. У них есть моральное право требовать справедливости, нужный уровень сплоченности и даже дисциплина, позволившая, в частности, воздержаться от безобразий. Кто же возьмется указывать им, что некоторые их призывы нехороши?
Если власть оказывается не способна преодолеть собственные пороки, а в деле наведения порядка ее замещают вот такие самозарождающиеся структуры, то с их стереотипами и фобиями бороться становится уже почти невозможно. Получить в итоге гражданское общество российского или ксенофобского толка – вполне реальная перспектива. Мнение редактора отдела комментариев сайта газета.ру Светланы Лалаевой.
Нельзя сказать, что это зарождается стихийно, что власть об этом не имеет никакого представления. Более того, по некоторым непроверенным данным, известно, что власть пользовалась услугами футбольных фанатов для разбирательства, скажем, с несогласными. В принципе, нельзя сказать, что это люди, которые политически противостоят власти. И в целом, наверное, как бы есть такая опасность для государства нашего в том числе, что вот эти хорошо организованные ребята, действительно хорошо организованные, да, спаянные как минимум одной какой-то общей идеей, да, может быть, что эти люди могут выйти абсолютно из-под контроля, из подчинения тех же правоохранительных органов, что договориться с ними будет просто невозможно. Это вполне возможный сценарий. На самом деле, я думаю, что власть сейчас пока считает, что это идейно близко молодежь, да, и пытается с ней договориться, и то, что их, в отличие от тех же самых там маршей несогласных, не трогали, и дали им возможность, перекрывая вообще одну из основных магистралей Москвы, спокойно пройти маршем, говорит о том, что власть пока считает, что все держит ситуацию под контролем. Но мне кажется, что это такое немножко самообольщение, да, потому что никто не знает, где эта грань, за которой вот толпа становится неуправляемой. А тысячи человек – это уже довольно много.
В эфире «Радио Свобода» была редактор отдела комментариев сайта газета.ру Светлана Лалаева.
Автор сегодняшнего выпуска рубрики «Сетевые разговоры» Александр Гостев. В Москве 18:45. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Петербурга решили перенести строительство делового района Охта-центр Сохтинского мыса. Как сообщила журналистом губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. Решение окончательное принято совместно с компанией «Газпром». Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин отметил, что дело бывших совладельцев компании «ЮКОС» имеет серьезный политический аспект. В Москве проходит совместная акция экологов из подмосковных Химок и Жуковского. Они намерены передать Дмитрию Медведеву обращение против планов строительства автодорог через Химкинские и Цаговские леса. Бывший заместитель прокурора Северного округа Москвы Вячеслав Трофимов приговорен к 13,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Головинский суд Москвы признал Трофимова виновным в получении взяток на сумму более 13 миллионов рублей. Следственный комитет при прокуратуре возбудил в этом году более 11 тысяч дел о коррупции.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Краснотурьинск эпохи Олега Дерипаски.
Комментарии экспертов.
Политолог Руслан Мартагов о взрывоопасном Кавказе.
В блогах Свободы.
Блогер Юрий Тимофеев. Ходорковскому дадут 13, Лебедеву 11,5.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Международный валютный фонд и министры финансов Евросоюза заявили, что готовы поддержать предложение о продлении для Греции согласованных сроков погашения страной предоставленных ей экстренных кредитов на 110 миллиардов евро. Однако предложение МВФ расширить не только уже созданный в Европе антикризисный фонд, но и присутствие Европейского центрального банка на рынке гособлигаций были отвергнуты министрами финансов ЕС. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы» Сергей Синицкий.
На очередной встрече министров финансов стран Европейского Союза, завершившейся во вторник, было, по сути, отвергнуто предложение Международного валютного фонда расширить уже созданный совместно с МВФ Европейский антикризисный фонд на 750 миллиардов евро. Из Берлина сотрудник немецкого института экономических исследований Фердинанд Фихтнер.
Главная причина в том, что пока нет насущной необходимости этот антикризисный фонд расширять. Даже если придется оказывать помощь Португалии, средств для этого более чем достаточно. Однако я не считаю, что столь категорический отказ в данном случае был целесообразен. Ведь Евросоюз сейчас всячески стремится успокоить финансовые рынки, а это достигается, как правило, значительными денежными запасами, чтобы развеять сами опасения возможного банкротства стран Европы, обремененных долгами. И в этом смысле, на мой взгляд, увеличение антикризисного фонда отнюдь не помешало бы. Тем более, что это не сопряжено пока с какими-либо дополнительными расходами. Не исключено, конечно, что кто-то мог бы расценить такой шаг как признание чего-то недосказанного, скрывающего якобы истинное положение дел. Тем не менее, в принципе, европейские политики, как мне представляется, должны были бы дать всем понять, что они готовы на любые необходимые меры ради сохранения экономической стабильности в еврозоне.
Министры финансов стран Евросоюза отказались фактически обсуждать и планы выпуска единых гособлигаций стран еврозоны. Но, по сути, это означало бы то, что более состоятельные страны должны будут своими деньгами отвечать за менее состоятельных.
Сама идея выпуска единых еврооблигаций подразумевает, что такие страны, как Греция и Ирландия, могли бы рассчитывать на те же для себя условия на финансовых рынках, что и, например, Германия или Франция. Другими словами, чтобы они получили возможность занимать деньги на этих рынках под гораздо меньшие проценты, чем сегодня. Но, с другой стороны, это было бы несправедливо по отношению к более финансово устойчивым странам Европы. Ведь и их, вопреки ожиданиям, такая уравниловка в итоге неизбежно потянула бы в долговую яму со всеми вытекающими негативными последствиями. Не говоря уже о том, что она окончательно лишила бы проблемные страны каких-либо стимулов реформировать свою финансовую политику и стремление выбраться из кризисной ситуации собственными силами.
Помимо расширения антикризисного фонда, другое предложение МВФ Евросоюзу – расширить выкуп Европейским центральным банком гособлигаций проблемных стран Европы. На эти цели банк уже потратил 67 миллиардов евро. Ровно неделю назад Европейский банк заявил, что намерен продолжать эту практику, но ничего не сказал о ее расширении, как от него ожидали финансовые рынки. Теперь и министры финансов не поддержали эти предложения. Из Мюнхена президент Баварского финансового центра профессор профессор Вольфганг Герке.
Фактически, выкуп Европейским центральным банком гособлигаций проблемных стран является вопиющим нарушением действующих правил. Это отнюдь не входит в функции или задачи банка. Его главной заботой является поддержание финансовой стабильности еврозоны и, в частности, самого евро. Прибегая к таким мерам, Европейский центральный банк сам уподобляется некоему плохому банку и одновременно подрывает стабильность евро. Он не имеет права и не должен брать на себя функции, присущие, например, Федеральной резервной системе США, перед которой ставятся совершенно иные задачи. Поэтому позиция министров финансов Евросоюза вполне понятна. Любые финансовые операции в рамках ЕС должны быть прозрачными, а не проводиться неким косвенным образом по каналам Европейского центрального банка.
Месяц назад Центральный банк Соединенных Штатов, Федеральная резервная система, объявил о планах выкупа в течение ближайших месяцев гособлигаций США на сумму до 600 миллиардов долларов. Получателем этих денег, естественно, станет Министерство финансов, как эмитент облигаций. Из США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Правительство таким образом будет финансировать дополнительный бюджетный дефицит. Ставки по размещению государственных облигаций будут снижаться. Все остальные финансовые инструменты привязаны к этим процентам. И когда процентные ставки на государственные облигации падают, потому что их покупает Федеральная резервная система, то инвесторы будут покупать корпоративные облигации, которые дают большую отдачу. И, соответственно, предприятия, корпорации смогут выпускать свои собственные облигации, свой собственный долг, занимать деньги таким образом на рынке у инвесторов и нанимать работников, расширять производство. На это идет, в общем-то, расчет.
В любом случае, такие меры стимулируют инфляцию, хотя текущий рост цен в США едва превышает 1%. В Европе инфляция уже почти вдвое выше. Однако Европейский центральный банк утверждает, что, выкупая гособлигации отдельных стран Европы, он одновременно изымает с рынка соответствующие объемы денег. Но расширять выкуп этих бумаг он пока не планирует.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Сергей Синицкий. В заключение рубрика «Общественное мнение», она посвящена одноименному журналу, который издается в Саратове. С его главным редактором беседовала ведущая рубрики Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Саратовский журнал «Общественное мнение» издается, начиная с 1999 года. Наряду с общественно-политическими и социологическими материалами публикует статьи, посвященные бизнесу, культуре, спорту и другим аспектам региональной жизни. За 11 лет существования журнала тираж его вырос с 1000 до 5000 экземпляров, а количество полос – с 16 до 100. Периодичность издания – один раз в месяц. Об истории возникновения журнала рассказал «Радио Свобода» его главный редактор Алексей Колобродов.
Журнал «Общественное мнение» возник в Саратове летом 99-го года. Чисто политически причина была в приближении большой серии выборов. А Саратов, как достаточно политизированный город, областной центр, в общем-то, всегда как бы на какую-то череду выборов реагирует какими-то интересными новыми медийными проектами. Это уже такая тенденция. И таким образом в свое время некая Ольга Данова, предпринимательница, сделала практически первый, наверное, глянцевый проект в деловом глянце, который, в общем, какое-то время повыходил. Она уже планировала из-за просто коммерческого неуспеха его закрывать, но, тем не менее, как-то пригласила меня в конце 99-го года в качестве главного редактора. И мы, в общем, начали очень медленно, но достаточно поступательно развиваться.
Журнал «Общественное мнение» оправдывает свое название? Там много публикаций по социологии?
А вы знаете, бывают. У нас как бы такая политическая социология в основном, да. Мы, в общем, стараемся рейтинговать показатели влияния тех или иных фигур в разных разных, так сказать, ипостасях, там иногда от серьезных до шуточных, там, условно говоря, вот был среди политиков рейтинг хищников и травоядных, то есть условные хищники, люди, которые отличаются от агрессивной, может быть, манеры поведения на политическом поле, жесткой борьбой с конкурентами и так далее, и рейтинг травоядных. И довольно много попадается материалов, непосредственно связанных с социологией, через какие-то опосредованные величины. То есть мы берем там данные каких-то опросов и начинаем их уже анализировать.
Применительно к своему региону?
Да, в основном применительно к региону. И вообще у нас в журнале соблюдается, пожалуй, в большей степени, чем в других продуктах нашего холдинга, все-таки вот эта вот региональная специфика. Мы стараемся, конечно, в основном быть регионалистами.
А имеет ли общественное мнение в регионе, а стало быть и ваш журнал, влияние на происходящее в регионе, в городе, на представителей власти?
В общем-то, естественно, да. Саратов город достаточно политизированный, регион достаточно политизированный. Соответственно, очень активная медиа, и, соответственно, очень политики зависимые, и процессы очень зависимы от медийного освещения. Другое дело, кто этот инструмент и как использует. А журнал – это достаточно серьезная единица влияния. Такой вот, что называется, калибровочный ресурс. Практически по нему, насколько я знаю, процессы политические и замеряются вот по степени их освещения в журнале. Да. Ну и более того, вот буквально вчера у меня была встреча со студентами филиала Академии народного хозяйства, и мне преподаватели говорили, что практически используют журнал некоторые номера как учебные пособия для политологов студентов.
Многие социологи говорят о равнодушии, царящем в российском обществе. Насколько равнодушно или, напротив, неравнодушно, небезразлично саратовская среда?
Да нет, конечно, общество остыло, это понятно, и остывает, и при нынешней ситуации в стране это, в общем, наверное, общая тенденция. Другое дело, что саратовский политикум все-таки достаточно пока реагирует на медиа. Сам градус реакции достаточно высок, и это, в общем-то, пока не может не радовать.
Есть ли у вас, что называется, обратная связь с читателем?
Конечно, присутствует. Очень много получаем разнообразных откликов, причем я вот, в общем, выделяю, когда это непосредственно как бы читательская аудитория реагирует, либо там просто группа каких-то заряженных троллей. Это всегда отличается. И у нас вот, надо сказать, что все-таки преобладают непосредственные реакции народа, что называется.
А кто читает ваш журнал?
Ну, я уж не говорю о политиках. У чиновников высокого ранга, у политиков, депутатов, он у них у всех практически на столе, я постоянно вижу. Но удельный вес этой категории меньше. У нас читают в основном предприниматели, студенческая молодежь очень много, интеллигенция. В общем, что называется, достаточно продвинутая региональная публика.
Говорил Алексей Колобродов, главный редактор саратовского журнала «Общественное мнение». По его свидетельству, публикации этого периодического издания не остаются без внимания местных властей, а саратовскую общественную среду трудно назвать равнодушной.
Это была рубрика «Общественное мнение», которую на волнах радио «Свобода» ведет моя московская коллега Вероника Баде. И рубрика завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире радио «Свобода» передача «Время гостей». Ее ведущий сегодня политический обозреватель Радио «Свобода» Михаил Соколов, а тема обсуждения – новые законы о полиции и Следственном комитете. Что это, путь к правовому или криминально-силовому государству? Сегодня в программе выступает гость нашей московской студии, председатель Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин. Оставайтесь на волнах Радио «Свобода», а я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
На перевалке американских грузов Литва за год заработает около 8 миллионов литров.
Прогресс даже за последние несколько месяцев превзошел мои ожидания.
От переохлаждения умирают чаще всего бездомные и люди, которые возвращаются поздно вечером.
Господин Ассанж не виновен в несанкционированном обнародовании 200.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11805, 12015, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».